Предлагаем вашему вниманию передачу Светланы Емельяновны Ковалевой «Зеленый мир».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! После значительного перерыва я очень рада продолжить наши передачи в прямом эфире. Вы сможете звонить нам по телефону 318-33-03, принять участие в нашей беседе или задавать какие-то вопросы. А сегодня у нас гость Владимир. Вы с ним уже знакомы. Он был у нас на радио года 3 тому назад. Тогда говорили мы о хвойных растениях, о интродуцированных растениях хвойных, о той замечательной коллекции, которая у Володи есть на его приусадебном участке, так скажем. А это очень интересная и большая коллекция, которой Володя с удовольствием делится, в том числе поделился и с нами. Я перенесла несколько растений к себе в питомник, в Кивинапу. Правда, это несколько печально закончилось, я потом расскажу вам, что там произошло. Но, тем не менее, какие-то виды были высажены и в Кивинапе на территории поселка этого загородного. Вот я вам, Володя сейчас, наверное, сам представится. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, зовут меня Илюшичев Владимир Валерьевич, псевдоним Владимир Кедров.
Ну, у Владимира с тех пор он не прекращает. Он человек очень увлеченный и целеустремленный. У него он продолжает эту свою работу и значительно ее расширил. И здесь очень много проектов, очень много трудностей, очень много интересного материала. Причем удивительные люди, вот эти увлеченные ботаники, они часто обмениваются, совершенно бесплатно обмениваются своим материалом посадочным. И, Владимир, у вас ведь расширилась ваша коллекция за последнее время?
Да, и значительно.
И среди ваших проектов какой сейчас основной?
Ну, тогда можно начинать?
Да, можно начать. Я знаю, что я видела такую статью в журнале «Ботанический сад для невидящих людей». Должна сказать, что это как раз вот по теме, потому что Владимир тоже, у него трудности некоторые есть. Но северный русский стиль. С детский дом, детский сад, участие в фестивалях. Владимир, расскажите нам, пожалуйста, о вашей работе.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Еще раз повторюсь, зовут меня Илюшичев Владимир Валерьевич, псевдоним Владимир Кедров. Я не вижу 9-й год. В то же время коллекционер хвойных растений. Началось это увлечение с осени 2004 года. Ну и укрепилась с весны 2005 года, и вот началось развитие. Значит, получилось так, что осенью 2012 года я пришел в Центральный дом садоводов в городе Санкт-Петербург с предложением почитать лекции о хвойных растениях. А мне через две недели Дом садоводов предложил написать статью или курс статей о хвойных. Я написал статью первую про кедровые сосны. Она была напечатана в газете «Садовод» в октябре месяце 2012 году. Подписался тогда Владимир Кедров. Вот оттуда пошел этот псевдоним, что пятихвойные сосны, кедровые сосны, мое более узкое увлечение. Получается так, что живу я в Ленинградской области, в Волховском районе, вот на участке у дома родительского, в коллекции сейчас более 110 видов хвойных. Да, уже не первый год, как я дошел до границы участка, да и в грядках хвойные подрастают. Надо их рассаживать, а их просто рассаживать некуда. Значит, уже в 2010-2011 году задумывался, что делать дальше. Ну и вот дошло до меня еще в 2012 году, что надо создавать организацию, ну, допустим, некоммерческий фонд. И получилось так, что 8 января 2013 года мне один преподаватель Лесотехнической академии, это теперь Лесотехнический университет, дает координаты одной аспирантки. Я ей звоню: Екатерина, не хотите быть в будущем соучредителем фонда? Она мне в ответ: Владимир, а не хотите поучаствовать в фестивале? Она еще и сотрудница Русского музея. Так я в 2013 году попал на международный ландшафтно-дизайнерский фестиваль, что проходит в Михайловском саду Русского музея в июне. В 2013 году это был 6-й фестиваль. Выступал я там с проектом «Ботанический сад для невидящих». Что он из себя представлял, этот проект? Было взято 12 видов хвойных и на контрастной разности. Ну, допустим, вот была сосна Банкса с очень короткими иголками и сосна Веймутова с очень длинными иголками. То есть, чтобы невидящие люди могли, потрогав, почувствовать разницу, что сосна бывает с иголками несколько сантиметров и с иголками 15 сантиметров и больше. Была пихта цельнолистная с колючими иголками, была пихта корейская с иголками, ну, обычными, потрогаешь, довольно-таки мягкими. Была ель сербская с очень мягкими иголками, ель колючая. Одно название говорит о том, что потрогаешь, как ежика потрогаешь. За этот проект получил я приз «Решетку Михайловского сада», что равняется одному из первых мест. Получается так, что даже уже во время фестиваля пришла идея следующего проекта, который назвал «Северный русский стиль». И с июля 2013 года занимался этим проектом, 10 месяцев занимался, до апреля 2014 года. Ну, по стечению обстоятельств, проект очень получился трудный, дорогой. На фестиваль, 7-й фестиваль в 2014 году я не попал с этим проектом, потому что, ну, скажем так, не нашел вовремя спонсоров, кто бы профинансировал проект. А его готовить надо было 3-4 месяца, не меньше. Ну, что дальше рассказать? Значит, вот, ну, тут можно сказать так, что как минимум года полтора я пытался найти людей, специалистов, в попечительский совет и в совет фонда, который собрался организовать. Значит, мы все-таки 4 февраля этого года подали документы в Минюст, 26 февраля их получили, 28 февраля провели собрание. Я теперь являюсь единственным учредителем этого фонда, председателем совета фонда и президентом этого фонда. Фонд называется «Русско-финский фонд создания ботанического сада перспективных интродуцентов для северо-западного региона страны». То есть мы ставим перед собой задачу узаконить в Ленинградской области 100 гектар земли, саккумулировать средства на счетах фонда в виде пожертвований, грантов и начать закладку на этой земле. Ну, хотелось бы надеяться, что с весны 2016 года это уже удастся. Закладку ботанического сада. Приведу такой пример, что во всем мире более 4500 ботанических садов. У нас в России их около 100. Все они государственные. Все находятся в черте крупных городов, в крупных мегаполисов, где они ограничены по территории, расширяться им некуда раз. Экологическая составляющая в крупных городах для растений тоже не очень благоприятная. Поэтому это может появиться у нас в стране первый в России после... Ну, как объяснить, до революции, до 1917 года были в России частные ботанические сады. Ну, потом, понятно, советская власть, СССР, социализм. Ну, вот даже за эти 25 лет капитализма в России так ни одного частного ботанического сада у нас в стране пока не закладывается и не появилось. Вот наш фонд ставит задачу добиться того, чтобы получилось заложить этот ботанический сад и в конечном итоге его создать. Создаются ботанические сады очень долго. Даже в более южных широтах на это уходит 30-40 лет. То есть создавать его можно и полвека. То есть посадил растение, через 10 лет оно метра полтора, через 20 лет это несколько метров и так далее. Вот. То есть время идет, растения подрастают, ботанический сад становится все более солидным и солидным.
Но ведь удивительно, мы с вами сейчас видим те сады и парки в городе, которые люди закладывали в XIX веке. Они создатели, архитекторы, создатели этих ботанических садов. Они до конца конечного результата и не увидели. Этим любуемся сейчас мы с вами. Поэтому, конечно, для будущего, не только сейчас, для теперешних людей, для будущих поколений это замечательная, интересная работа, которая закладывается на будущее, для будущих людей. И еще, это вот будет ботанический сад, который частный.
Да.
Я хочу поддержать эту вашу идею, потому что как раз вот когда я стала создавать питомник в Кивинапе, я столкнулась с тем, что у каждого начальника есть свое собственное мнение. И очень часто люди руководствуются своим собственным мнением, они его больше уважают, чем специальные знания специалиста квалифицированного. И у меня получилось так, что я заложила питомник для того, чтобы на территории Кивинапы вырастить создать какие-то уголки вечно зеленые, какие-то уголки сада непрерывного цветения. Я подобрала растения, травянистые растения-гиганты, которые тоже определенным образом выглядят. И я мечтала создать коллекцию хвойных растений для того, чтобы дети видели, и взрослые тоже видели, что как разнообразен и прекрасен мир хвойных растений. Но у меня это получается очень сложно, потому что, во-первых, как только высадили хвойные растения, это же все общее государственное. И поэтому вышел человек из своего дома, и, простите, только что высаженные хвойные растения, он взял и нарвал себе букетик на Новый год вместо елки поставить на стол. Но выгуливают собак, и эти хвойные растения очень страдают от собачьей мочи, простите за выражение. Много растений погибло от этого. А были такие уголки, где стелящиеся растения хвойные, их просто вытоптали, потому что зимой проложили дорожки и до сих пор по ним ходят. Вот поэтому, если вы будете собственником, если вы будете сами начальником, если будете сами следить за всем, за этим, и никто свыше вам не даст никаких указаний и не будет иметь права уничтожить или рассадить эти растения по-своему. Я думаю, что у вас должно получиться очень хорошо. Конечно, это очень трудно. Конечно, вам нужна помощь специалистов. Конечно, вам нужно доставать какие-то средства для того, чтобы это создавать. Но в тех условиях, в которых мы сейчас живем, это огромные территории вырубленных растений на строительный лес, когда вырубают хвойники. Это огромные территории, которые освобождаются от всяческой растительности под строительство жилых домов. Вот в этих условиях и даже в городе, когда сокращаются площади садиков, сквериков и зеленых насаждений, вот эта ваша работа, она настолько нужна, настолько важна, что мы все должны вам помогать.
Уважаемые радиослушатели, хотелось бы к вам обратиться еще вот с таким. 23-24 ноября 2013 года я был здесь, в Питере, в Парголово, на семинаре у одного лесного фермера с Татарстана, Гусмана Валиевича Минлебаева. Он просто рассказывал на семинаре в течение 2 суток, как он в 98 году в Татарстане взял землю и какие посадки он вот за эти годы совершил. Там я познакомился с одной верующей женщиной, с Ириной Тороповой. Она зимой живет в Санкт-Петербурге, а летом живет на даче и работает в православном детском доме обители милосердия. Это в деревне Лосицы Плюсского района Псковской области. Это около 300 километров на юг от Санкт-Петербурга. Дал ей обещание помочь им с посадками. У них получается забор 250 метров, сетка, вдоль которой проходит дорога, и детский дом хочет отгородиться зеленой стеной, чтобы те, кто проезжает и проходит на по дороге, не могли видеть, что там внутри их территории происходит. Весной прошлого года среди друзей собирал деньги. Собрал. Мы провели первые посадки горных сосен. В Тихвинском питомнике купили 41 горную сосну, посадили их весной. Они прижились, дали прирост 20-25 сантиметров, что для первого года удивительно. Осенью, на осеннюю посадку было вывешено объявление в интернет-газете «Общество экология», где собрали треть нужной суммы на осеннюю посадку. Потом случайно по жизни вот так подключилась одна теперь знакомая из Израиля, которая бывшая жительница России. В 2001 году она туда уехала из города Калининград. Через знакомых за 2 недели сумела мне собрать оставшуюся сумму. Осенью мы сажали там 30 елей Энгельмана. Ну, весна была не морозная, ель это морозостойкая из Северной Америки. Думаю, что в июне благополучно даст прирост и приживется. Сейчас у нас на майские праздники в этом году работы должны быть завершены. Там осталось посадить 60 пихт. Вот у нашего фонда есть теперь сайт. Сайт называется rusfinbotfond.org. Коротко говорю по буквам. Rus, R-U-S, дефис, fin, F-I-N. Дальше слитно. Bot, B-O-T, fond, F-O-N-D, .org, O-R-G. На этом нашем сайте есть и объявления по сбору денег, и реквизиты. Кто заинтересовался, неравнодушен, можете зайти на сайт, посмотреть. Если поможете, огромное вам спасибо. Хочется обратиться к сотрудникам администрации города Санкт-Петербург и Смольного. Получается так, что нам по параллельному направлению нужно повторить ботанический сад для невидящих проект, где-то на постоянное место поставить его. Хорошо бы было, если бы это было в черте Санкт-Петербурга. И хотелось бы вообще с нуля, так как он не получилось его создать проект «Северный русский стиль». Ну, нам для начала нужно место, где это можно его поставить навсегда. Также на этом сайте, который я назвал, если кто из администрации правительства города Санкт-Петербург заинтересовался, можно найти мои координаты и электронный адрес, и номер телефона. То есть найти меня очень легко.
Вас можно найти еще и через Радио Мария. Я хочу еще подчеркнуть одну особенность. Это мероприятие некоммерческое. Сам Владимир ничего с этого не имеет. Он вкладывает свой посадочный материал, который есть у него в его питомнике. И очень активно и очень доброжелательно делится своим материалом с заинтересованными людьми. Поэтому я так думаю, что не грех Владимиру помочь в этом очень интересном деле. Ну, а сам по себе материал, Володя, ведь у вас очень интересный материал собран.
Ну да, материал-то интересен. Собственно, моя коллекция, это она и будет ядром нашего необычного частного ботанического сада под Санкт-Петербургом. Планируем мы его, конечно, не в Волховском районе, где я живу, маленько поближе к Питеру, примерно в километрах 100. Нам нужны песчаные почвы. Так вообще, как сказать, вот название фонда я говорил. Фонд – это некоммерческое унитарное предприятие, которое не имеет права заниматься получением прибыли. Но по закону, если фонд, некоммерческий фонд занимается деятельностью, которая приносит прибыль, он ее может тратить только на уставные виды деятельности, как раз вот на создание ботанического сада. Поэтому у нас под эгидой фонда планируется создание ландшафтно-дизайнерской фирмы. Мы будем предоставлять ландшафтно-дизайнерские услуги. 3 лаборатории, почвенная, что очень актуально, потому что многие дачники хотят иметь химический анализ своих почв. А хороших лабораторий почти не осталось. Будет лаборатория по микроклонированию растений. Очень интересное и перспективное направление. Мы в России, ну, очень отстаем на десятилетия по сравнению с Европой и США. Надо нагонять. И будет у нас лаборатория по производству микоризы одной группы симбиотических грибов. Применение этой микоризы, что на даче, то есть в огородничестве, в садоводстве, при выращивании зерновых и в лесном хозяйстве, увеличивает продуктивность на 10-15%. Но, естественно, у нас будет питомник по выращиванию саженцев, будет участок, где будем выращивать и семян семенной, будет участок в питомнике, где будем черенковать вначале в теплице, потом, что укоренилось, высаживать в открытый грунт. Будут растения, которые после лаборатории микроклонирования будут доращиваться в открытом грунте в питомнике. И будет прививочный участок, где будем выращивать подвои, а на них и семена, а на них прививать, ну, редкие сорта, клоны, культивары различных видов хвойных, ну, наверное, и лиственных тоже.
Владимир, у нас есть один звонок. Говорите, пожалуйста, мы принимаем его.
Ну, так, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир, вы, пожалуйста, по телефону скажите свой номер телефона. Не все владеют интернетом.
Хорошо, говорю. Мой номер телефона +7 или 8, кто как пишет. 960251 9087. Повторяю. +7 или 8 960 25 19 087.
А у меня к вам еще один вопрос есть. Вот скажите, пожалуйста, а для чего хвойные растения прививать? Разве недостаточно того, что они вырастают из семян? Правда, это очень медленный процесс, но все-таки возможный.
Просто тут два момента, может быть. Просто многие сорта, клоны, их кроме как прививкой больше никак не размножить. Эти экземпляры растений, они никогда не дадут шишек, никогда не дадут семян. Это первый момент. А второй момент, если, допустим, мы срезали черенки с плодоносящего кедра сибирского, сосны кедровой сибирской, и привили эту ветку. Она прижилась, и через несколько лет, через лет 5-7, она начнет давать шишки. То есть получается, что прививая срезанную ветку, мы сохраняем ее возраст. То есть фактически мы экономим десятилетия, да, по плодоношению. Жизнь человеческая слишком коротка, и ждать, допустим, 30-40-50 лет, ну, нет времени. А так получается, что в течение от 5 до 10 лет ты можешь получить плодоносящие экземпляры растений.
Семена и продолжать размножать это растение в нашей климатической зоне. Скажите, пожалуйста, а вот как долго восстанавливаются те участки, на которых полностью вырубили вот эту вот строительную древесину? Как скоро можно получить новый материал строительный с этого участка?
Ну, если снесли, спилили сосновый или еловый лес, если заниматься лесовосстановлением или хотя бы как-то способствовать ему, то лет от 70 до 100 здесь обратно будет опять такой же лес. Если не заниматься ничем, то вначале на этом месте вырастут мелколиственные порозы: береза, осина, ольха, что-то еще подобное, там рябина, калина. Они стареют к 70-80 годам. То есть получается, что опять же этот же сосновый или еловый лес здесь восстановится не через 100 лет, а через 200 лет. То есть только к старению, к разреживанию, допустим, березовой рощи, в ее подлеске начнут появляться молодые, занесенные, ну, ветром семена, всходы сосны или елки. И, то есть, если заниматься восстановлением, то мы оборот рубки сохраняем около 100 лет, плюс-минус, чуть меньше, чуть больше. Если ничем не занимаемся, то это увеличивается как минимум в 2 раза, 200 лет, пока не вырастут мелколиственные, не состарятся, не вырастут опять хвойные. Вот и все.
Значит, даже если мы ускорим этот процесс, то не раньше 100 лет. И выходит так, что вся ваша работа, все ваши старания направлены на будущее поколение, чтобы наши последователи не остались без лесов. Вот я проехала по всей Европе, и, вы знаете, там очень приятное впечатление оставляют леса Европы. А ведь это все, в общем-то, растения, деревья, посаженные человеком. Там уже давно все было вырублено, и человек вырастил эти леса. Но самое замечательное то, что там эти леса очень ухоженные. Деревья стоят обрезаны, если там срезали сучья старые или поломанные, они обязательно замазаны варом тем самым специальным. И люди работают над этим уже давно. А ваша вся работа, она направлена на будущее. И за это тоже вам большое спасибо.
Ну, естественно, как в Сибири шутят, да и не только в Сибири, что когда сажаешь кедровую сосну, сажаешь ее для внуков и правнуков. Потому что в нормальную пору плодоношения, в рассвет плодоношения, допустим, кедр сибирский вступает в 150 лет. Вот и считайте, вы посадили, через 150 лет он только вошел в рассвет. А по-нормальному первые шишки начнет давать в зависимости, если на светлом месте, в 25-30 лет. Если в загущенных посадках, в 50-70 лет. Вот и все.
Ну и вот этот ваш ботанический сад частный, он тоже будет способствовать тому, что люди убедятся в том, как богат и разнообразен растительный мир, какой замечательный, прекрасный мир создал для нас Господь. И мы стараемся сохранить это, и там, где... Ну, естественно, там рубка леса идет, это вполне естественно, это необходимо. Вот, но восстанавливать эти леса, конечно, нужно. И можно ведь восстанавливать не только наши традиционные культуры, а еще и интродуцированные для того, чтобы, особенно в ботанических садах, для того, чтобы люди видели, как разнообразен мир и как он, что эти растения могут расти и в наших условиях.
Светлана Емельяновна, я вам приведу и для радиослушателей такой пример. Вот в 1938-1939 году был заложен Ивантеевский дендрарий. Это 30 километров от Москвы, Московская область. Доктор наук Мария Ивановна Докучаева в 1963 году провела такой опыт. Она плодоносящие кедры сибирские опылила смешанной пыльцой кедра корейского с Хабаровского края и кедра сибирского из Кемеровской области. Были получены семена. После семян были получены всходы. Генетическим путем было потом доказано, что 4 экземпляра несут гибридную наследственность. Просто в природе естественным путем это произойти не может. Даже не из-за того, что их ареалы не соприкасаются, а просто и сроки пыления у них разнятся как минимум на 2 недели. Ну и строение такое, что, ну, генеративных органов такое, что это, ну, очень затруднительно. Значит, эти 4 экземпляра вымахали в нормальные растения, в деревья, заплодоносили. Но тут вот как объяснить? Я добивался несколько лет, чтобы попасть в этот Ивантеевский дендрарий и взять там черенки. Наконец-таки мне разрешили. Я был в этом дендрарии 12 апреля 2013 года. Получается, что из этих 4 деревьев 3 уже были погибшие. Мне телескопическим секатором еле достали единственную, ну, самую нижнюю ветвь, срезали. В Тихвинском питомнике мне из нее получилось всего 16 прививок. В конечном итоге в живых осталось всего 3. Вот за несколько лет до этого есть такой доктор наук в Томске, Сергей Николаевич Горошкевич, который всю жизнь занимается кедровыми соснами. И за несколько лет до этого ему тоже один раз срезали черенки вот этого гибридного кедра, и у него есть прививки, живые экземпляры у себя на питомнике в Томске. Получается, что я теперь знаю, позвонив замдиректора этого Ивантеевского дендрария, что и последнее дерево погибло. Получается, что теперь есть продолжение вот этого опыта Марии Ивановны Докучаевой у меня в Ленинградской области и у Горошкевича Сергея Николаевича в Томске. Все. Это своего рода как занимались выведением какой-то породы овец или коз, и вот вымерла порода, ее уже не повторить. Этот гибрид даже искусственно, скорее всего, не повторить. Мой знакомый тоже доктор наук, кедровод Евгений Васильевич Титов в середине 90-х повторял этот опыт. Получилось у него 8 гибридных растений. Но в 4-летнем возрасте они все погибли. Так что вот я хочу просто этим примером привести пример, что наш будущий частный ботанический сад хочет заниматься и будет заниматься сохранением вот таких редкостей, которые, если вовремя у нас здесь не саккумулировать, то будет...
Можно потерять.
Ну, да, да.
Владимир, у нас есть еще один звонок. Угу. Извините, что мы так долго. Мне просто не хотелось Владимира прерывать. Если вы еще на связи, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Это Валентина говорит. Я услышала, что гость сказал о себе, что 9 лет невидящий,
да,
человек. Я 10 лет невидящая. Ну, у нас невидящих людей в городе очень много. У меня такой вопрос. Как вы вот делами занимаетесь, работаете? Как же вы вот двигаетесь, как вам кто-то помогает, вас сопровождает кто-то, или как вот это происходит? Еще второе, вот такая идея у меня зародилась, как бы кто ближе к правительству городскому подать такую идею, что в городе много невидящих людей, а отдыхать негде. Ну, во-первых, нигде нельзя куда-никуда пойти без сопровождения. Слепых никуда не пускают. Это раз. А во-вторых, вот по радио кто-то рассказывал, был где-то, не помню, в какой стране, но там существует, вот скажем, в городе парк, небольшой пусть, огороженный, вот специально предоставленный для невидящих людей. Там люди могут целый день находиться, отдыхать, все, никто их не тронет, никто не обидит, ничего. Вот как бы такое, кто ближе к властям, такую идею бы предложили? Ну, а вам удачи, ваши дела замечательные, это дело очень хорошее. Спасибо большое.
И вам спасибо, Валентина.
Валентина, отвечаю на ваш вопрос. Понимаете, я еще... внештатный корреспондент в нескольких журналах о природе. Вот я рассказывал, что первую статью меня попросили написать. Я, не видя, работаю на компьютере с программой JAWS говорящей. У меня телефон, смартфон Nokia тоже говорящий. Ну, получилось так, что я зрение потерял в 2007 году. 2 года лечился, 2007-2008. В областной больнице 4 операции делал. Когда врачи сказали, что, Владимир, готовься быть всегда невидящим, ни одна клиника в мире за тебя не возьмется, то несколько месяцев тупого лежания на диване, переключения каналов телевизора, а потом пришло понимание, что надо что-то делать, так жить нельзя. Сам себе придумал первую поездку в Санкт-Петербург. А коснулось так, ну так сложилось, что мне 46 лет, семьи у меня нет, живу я с родителями. Меня в больницу отвозил и забирал обратно отец. Но он 41-го года. Он мне тогда ответил: я тебя в больницу отвозил, забирал, я старый, я устал, надо ехать, ищи, кто тебя сопроводит. И я стал искать. Вот так вот с начала 2009 года я стал искать сопровождающих. Вначале у меня появился один знакомый, кто помог, второй, третий. А сейчас многие из них превратились просто уже в старых друзей. Так что, когда мне надо ехать в Санкт-Петербург, я кому-то из них звоню, кто может, меня встречает на автовокзале и целый день сопровождает. Я понимаю и знаю несколько знакомых, которые по городу, не видя, передвигаются сами. Но они знают 2-3 маршрута. По которым ходят из года в год. А мне по делам приходится даже за несколько месяцев в десятки разных мест города ездить. Поэтому мне без сопровождающих никак. И еще, Валентина, если кто-то, как вы говорите, услышит при правительстве Санкт-Петербурга о создании такого парка-сквера, так вот как раз наш ботанический сад для невидящих и есть прообраз такого. Я буду только за. Мы, если нас попросят, дадут место, мы его создадим. Потому что ведь в этом проекте не только были растения, там стояли эти стойки, у каждого дерева была этикетка, где было написано рельефно-графический раз и по Брайлю два, по-русски и по-латыни. И были звуковые этикетки, где, нажав кнопку, говорилось название растения по-русски, по-латыни и по-английски. Так что, если к нам обратятся к фонду с предложением, то мы возьмемся и такое сделаем.
Это удивительное некоммерческое предприятие, которое создает Владимир. Это не просто замечательная идея, а это Владимир работает не для себя, он работает для будущих поколений, для других невидящих людей. Вам, Владимир, большое-большое спасибо за ваш огромный, просто титанический труд, который в вашем положении, тем более еще. Я много знаю зрячих людей, я очень много знаю здоровых людей, которые живут исключительно ради себя. И просто ничего не делают. Этого я представить себе тоже не могу. А вам большое спасибо за вашу работу. И большое спасибо тем людям, это огромное количество людей, которые вас окружают и которые вам постоянно так или иначе помогают. Им тоже большое спасибо. Наше время подошло к концу, к завершению. Мы благодарим всех, кто нас слышал, слушал и слышал. Я думаю, что и дальше, Владимир, вы будете также выполнять эту интересную и полезную работу, а у вас еще найдутся еще много помощников и сопровождающих, и сочувствующих, и материально, кто может помочь в создании всех этих замечательных проектов. Спасибо вам большое и огромных-огромных вам удач в вашем благородном деле. Спасибо большое за Радио Мария, за то, что нам предоставили это время. Передачи «Зелёный мир», я думаю, что теперь будут продолжаться регулярно, так же, как это было раньше. Всем большое спасибо и всего-всего самого доброго. С Богом! Божьей благодати, Божьей помощи вам всем!